Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 апреля, сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем разговор о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей и картой московских пробок. Яндекс и ЦОДД полагают, что сейчас в городе пятибалльные пробки. На улицах в эти минуты 609 868 автомобилей. Что касается карты пробок, то здесь совершенно очевидно, неожиданно бордовым выглядит Садовое кольцо в юго-восточной части. Я бы сказал, что... причем и в ту, и в другую сторону, да. От Октябрьской до Таганской, даже, наверное, скорее, почти до Чкаловской, можно говорить так. До Яузы, во всяком случае. Или от Яузы до Октябрьской в другую сторону. Там бордовое, либо красное все. 7373948 это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 948. Телеграм говорит МСК-бот. Вот темы, которые мы собираемся обсуждать в ближайшие 20 минут. Заявление Соединенных Штатов Америки о разработке нового ядерного соглашения с участием России и Китая. И новые заявления по поводу остановки прокачки российской нефти. Теперь уже Украина говорит о том, что остановила прокачку. Причем ссылается на то, что Словакия отказалась принимать сырье из Российской Федерации.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Все СИЗО Москвы будут обыскивать после отравления трех арестантов, цитата, точнее, кавычки в данном случае, цитирую по РИА Новости, неизвестным веществом. Заявление главы Минприроды, что касаток надо выпускать в море из китовой тюрьмы до июля. Вторую зимовку они могут не пережить, и касатки, тот же глава Минприроды говорит, могут быть в этом году включены в Красную книгу Российской Федерации. Это РИА Новости. ТАСС в эти минуты пишет о том, что следствие просит Басманный суд арестовать двух бывших сотрудников ФСБ по делу о мошенничестве. Теперь Белый дом, США и разработка планов нового ядерного соглашения с участием России и Китая. CNN, ссылаясь на несколько источников в Белом доме, пишет говорит о том, что теперь в США собираются разработать такое соглашение, причем трехстороннее. Дональду Трампу собираются предложить несколько вариантов сокращения ядерного вооружения с участием Москвы и Пекина. Это то, что не пыталась сделать ни одна администрация, но я бы сказал, что ни одна администрация не пробовала сделать то, что Дональд Трамп пытался сделать, например, с Северной Кореей. Собеседник телеканала из администрации, очевидно, заявил об этом в интервью с CNN. Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа. Николай Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Но первый вопрос, безусловно, в США говорят о разработке нового ядерного соглашения с участием России и Китая, но США-то могут разрабатывать, а Россия и Китай к этому готовы?
Ну, начнем сначала, то есть самого факта предложения. То есть, исходя из того, что поступило в медиа, это господин Трамп предлагает США, России и Китаю взять и полностью отказаться от всего ядерного оружия.
Да.
Естественно, это звучит, ну, как бы не то, что даже смешно, а как бы цинично. Это не съездить на термальные источники в какой-нибудь Хвалынск. Это важное решение. Нужно понимать, откуда вообще растут здесь ноги. То есть, как только появилось ядерное оружие, мир получил средства сдерживания. И поэтому ликвидация его полностью, оно эту систему сдерживания разрушит. И здесь в данном случае получается, что если Россия откажется от ядерного оружия, ну, в принципе, как и Китай, то мы с армией НАТО останемся один на один без каких-то средств сдерживания. Естественно, об этом речи идти не может. И Штаты это прекрасно знают. Это первый момент. Второй момент. Абсолютно невозможно проконтролировать здесь ликвидацию этого ядерного оружия. Непонятен метод, и его быть не может. Это второй момент. Третий момент. Уже были, как бы еще при Советском Союзе, были попытки ограничения ядерного оружия, в том числе ликвидации ракет средней и малой дальности. Получилось, что все вот эти вот решения трактовались достаточно в одностороннем порядке. Поэтому, естественно, никто отказываться от этого не будет. И сам факт вот такого соглашения, появления его, говорит просто о каком-то популизме или о какой-то игре.
И все-таки
договор в таком формате невозможен.
Да, можно вернуться чуть-чуть. Раньше вы сказали, что ядерные силы, ядерное вооружение – это силы сдерживания. То есть обычные вооружения в нынешнем мире перестали быть средствами сдерживания.
Я вам скажу по-другому. Они уже давно перестали. Был же фильм еще такой старинный «9 дней одного года», когда мы создавали ядерное оружие. Для чего это происходило? Для того, чтобы никто его не применил. применить его невозможно. И речь идет только о его нераспространении, чтобы в клуб ядерных держав другие как бы государства не входили. Оно гарантирует, что страна одна, не, как бы достаточно сильная, не развяжет войну уровня Великой Отечественной с другой страной. И поэтому вот сам факт появления ядерного оружия, он как раз и сформировал эту картину мира, которая нас окружает сейчас.
То есть, когда Трамп говорит, мы хотим избавиться от ядерного оружия, это, в общем, неправильное желание?
Это означает хаос. Это желание неправильное, оно фантастическое и, в принципе, невозможное. Потому что обычные вооружения, они, естественно, не могут гарантировать сдерживание. Потому что только ядерное оружие, по большому счету, помогло России избежать судьбы там, той же Ливии. Потому что если сейчас говорить о паритете в обычных вооружениях, он далеко не в нашу пользу.
Тогда
то же самое касается и Китая.
Тогда еще один вопрос. Вы ни разу не упомянули, по сути, что если, к примеру, Китай, Россия и США разоружатся от ядерного оружия, ядерный клуб-то останется, ведь это не все...
Безусловно, конечно. Вот недавно то, что произошло между Индией и Пакистаном, почему весь мир не отрывался от экранов? Потому что, простите, они могли друг друга уничтожить, то есть превратить полуостров Индостан, превратить в пустыню. Им этого хватит. А ядерное оружие есть там и даже у тех стран, которые отрицают его наличие, там тот же Израиль. Вот, клуб достаточно широкий, то есть, и возможно, можно говорить о каком-то его количестве, которое способно, как бы сказать, избежать эффекта ядерной зимы, глобального применения, но это умозрительно, это теоретически, реально этого быть не может.
Тогда еще один... Тогда еще один взгляд. Марк, наш слушатель, пишет сейчас через Телеграм, говорит МСК-бот, напомню слушателям, не отказывайтесь, тогда санкции. И вообще это похоже на предвыборную кампанию Трампа на новый срок. Ну и действительно, смотрите, миротворец, против которого злые люди выступают, не соглашаясь с ним разоружаться от ядерного оружия, казалось бы, или такое не может быть?
Да, похоже, но это как бы говорит, наверное, о неуважении к избирателям. То есть это до такой степени считать, что люди как бы инфантильные, что они от этого откажутся. Ну, то есть вот простой вопрос, кто первый разоружится? Как это будет выглядеть? Кто первый от него откажется?
Но это ведь не первое разоружение. Как показала практика, человечество научило как-то устраивать подобного рода договоренности?
К сожалению, вот именно по ядерному оружию нет. То есть никто не будет этого делать. Это невозможно. И да, это, конечно, это предвыборный ход, он причем рассчитан на избирателя, который не в материале, вот, естественно, да, и выставляет, конечно, в какой-то степени штат это как миротворца. Да, это напоминает именно какой-то такой ход популизма. Ну, возможно, в рамках избирательной кампании. То есть, если мы откажемся, нас могут, допустим, выставить как наоборот людьми, ну, то есть странами, агрессорами или странами, которые не хотят избавляться от ядерного оружия. Но это невозможно.
Ну вот я как раз и хотел спросить вас о том, как вы себе представляете будущее. Раз Трамп об этом говорит, он уже показал себя таким, что это означает, что через какое-то время появится официальное предложение России и Китаю. Неважно, мы сейчас даже не говорим о содержании этих предложений, но с вашей точки зрения, а как будут Китай и Россия на это реагировать и будут ли реагировать вообще?
Ну, тут два варианта, то есть они могут, ну, как бы, можно вообще промолчать, об этом не сказать, и можно, конечно, отреагировать, но, скорее всего, формат этого отказа, скажем так, да, он будет такой же примерно, как я сейчас вам и сказал, то есть все на словах за мир, но технически это сделать нельзя. И любой как бы лидер страны, который имеет сейчас ядерное оружие, ну вот который входит там в первую десятку, да, и от него откажется, это означает, что он лишает свою страну перспективы какой-то там стабильности. Тут парадоксальный, конечно, момент, что именно само вот это страшное ядерное оружие, оружие возмездия, оно позволяет войне глобальной не происходить.
Понятно, потому спасибо. Что, да. Спасибо. Николай Костикин, эксперт Бюро военно-политического анализа, был с нами на прямой связи. Напомню, смс-портал +7 925 48 94 8. Можно звонить 7373948, код города 495. Можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Ядерное разоружение трех стран. Такова идея Трампа. Трамп до этого сказал, буквально следующее, еще раз цитирую, «Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него. Конец цитаты. Но, как известно, это не исчерпывающий список стран, у которых есть ядерное оружие. Тем временем появляются сообщения о том, что Трампу уже готовы чиновники его администрации предложить несколько вариантов сокращения ядерного вооружения с участием именно Москвы и Пекина. 7373948. А с вашей точки зрения, есть перспективы у этого движения? Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, с моей точки зрения, это не такое же примитивное и пропагандистское предложение в связи с тем, что Трамп намекает России и Китаю, что у них нет таких средств доставки.
Нет, подождите, окей, хорошо, а когда, раз вы так это комментируете, скажите, а вот про другие страны, то, что они не будут в этом участвовать, это как понимать?
У них то, не, ну, у таких пороговых ядерных стран, у них же вообще никогда не было оружия возмездия, ведь в ядерном оружии его на поле боя-то не применяют и не будут применять. Это оружие возмездия, которое вот при помощи ракет или стратегических бомбардировщиков можно нанести удар по крупным городам, то есть уничтожить страну. Так вот, у России уже этого больше нет, то, что вот Хрущев грозит.
Нет, мы сейчас, обратите внимание, я вас спросил не про Россию, а вы отвечаете про Россию.
Ну, потому что, а у Индии вообще такого не было и быть не могло, и у Пакистана то таких есть, ракет вот уникальных, сатана.
Возвращаясь к тому, что говорил только что эксперт Костикин, вы говорите, мы зря боялись конфликта между Индией и Пакистаном, они и не могли применить ядерное оружие.
Конечно, нет,
Я понял, зря мы боимся. Действительно, есть три главных игрока в ядерном клубе, и Трамп пытается договариваться именно с ними. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович, деревня Володина. Ну, лидеры Англии в свое время говорили, что ядерное оружие – это гарант мира. Я с ними совершенно согласен. А вот что касается утверждения о том, что ядерное оружие не будет применено на поле боя, это ошибочное мнение. Есть оперативное ядерное оружие, которым даже оснащаются подразделения в дивизии. Так что ядерное оружие, если будет... А разоружаться надо всем одновременно.
И вот тогда возвращаемся к предыдущему слушателю, который говорит, да не важно про другие страны, важно, чтобы вот именно договорились три страны, а остальные, у них все равно ничего такого серьезного ядерного нет.
Да нет, ну это крайне ошибочное мнение.
Понятно.
Нарастить ядерный потенциал, в общем-то, не так сложно, если он существует. Вот заново создать ядерное оружие сложно.
Итак, если договариваться, то должны все в ядерном клубе договариваться, а не только три страны.
Конечно, все должны договариваться. А потом разоружение должно быть одновременным. Ведь надо условия ставить, что американцы уничтожают авианосцы, предположим. Вот, и так далее. Китай свою армию доводит до 500 000, предположим.
Какая связь?
Так что сложно.
Какая связь, я спрашиваю, почему американцы вдруг для того, чтобы избавиться от ядерного оружия, должны уничтожать авианосцы, а не ядерное оружие, которое там, может быть, базируется, а Китай должен наращивать количество вооруженных сил в людях?
Ну, потому что Россия, учитывая протяженность морских границ и учитывая количество населения нашего, будет совершенно беззащитна перед Китаем и перед Соединенными Штатами без ядерного оружия.
Понятно. Россия на что и может надеяться, это только на ядерное оружие, и тогда перспективы не очень высоки нового ядерного соглашения. Я так понимаю, Бориса Семеновича. Алекс Финский вспоминает, вообще-то про Францию еще говорили, как ядерную державу, что она тоже такая же слабая, как и все остальные, кроме упомянутых выше, России, Китая и США. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте, Юрий, Москва. Нет, по-моему, защита единственная одна от угрозы применения. Оно должно быть как можно большего количества игроков. Поэтому я вот слышал, что Оппенгеймер, американский вот руководитель программы, ученый, да, он как бы знал и следил за тем, чтобы потихонечку все передавались, вот те работы, которые в Америке, чтобы не случилось такой ситуации, что у одного, у кого-то есть такое оружие.
Ну, этой ситуации не сложилось. 7373948. Константин, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин. Тут есть один нюанс. Дело в том, что американцы с 91-го года, они же практически у них не было новых разработок ни средств доставки, ни самих боеголовок. У них же сейчас стоят на вооружении.
Константин, подождите. Давайте не будем пытаться объяснить позицию Трампа. Так. Она какая-то есть, а, но он же предлагает то, что предлагает. Вот как правильно это может работать?
Нет, смотрите, он же предлагает, почему он это предлагает.
Да не важно, почему он предлагает, он предлагает это сегодня, и на это надо как-то реагировать.
Так реагировать надо сдержанно, сказать, да, конечно, мы за ядерное разоружение, но, естественно, не разоружаться. Потому что то, что есть у нас, и то, что есть у китайцев, у американцев этого просто нету. У них нет новых ракет, у них нету даже обогащенного урана в нужных пропорциях. То есть они в свое время сделали ставку на колониальные войны, которые они сейчас ведут, и эту тему очень сильно запустили.
Понятно. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Вы знаете, ну, конечно же, можно начать разоружаться, сокращать количество зарядов, боеголовок, и мы это делали успешно вместе с американцами. Но если полностью отказываться от ядерного оружия, то предыдущий слушатель очень правильно все сказал. Смотрите, ведь те же самые авианосцы или подводные лодки с крылатыми ракетами, кое-как там 159 штук там на лодке, это стратегическое оружие. То есть это может проецировать силу в любой район мира. Более того, что при малой численности, ну там, ну, и весь ваш авианосец 5000 человек, он же сколько может наделать дел и бед, и понятно. Поэтому, если полностью отказываться от ядерного оружия, то здесь, конечно, будет очень комплексный документ, который ограничит другие стратегические.
Как вот Мих на 542 сейчас пишет, надо устроить паритет. Вот надо договариваться не столько о ядерном разоружении, но последующем паритете.
Нет, последующего паритета быть не может. В силу разных интересов стран, первоочередных задач, разной географии, деления, контрграницы и так далее и тому подобное. Что важно для Индии и Пакистана, не важно для нас. А что важно для нас, не важно для Франции. И так далее и тому подобное. Поэтому вот это все, что предлагает Трамп вот, в голом виде, ликвидация всего ядерного оружия на Земле, это утопия. Действительно, на это никто не пойдет.
И... Понятно. Это утопия, и на это все равно никто не пойдет. Как бы то ни было, в США заявили о разработке нового ядерного соглашения с участием России и Китая. И как сегодня сообщает телеканал CNN, ссылаясь сразу на несколько источников в Белом доме, Трампу уже готовят несколько вариантов сокращения ядерного вооружения с участием Москвы и Пекина.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Каждый день приносит сообщение о том, что так или иначе возникают проблемы с прокачкой российской нефти в западном направлении. Сегодня пришли сообщения, что Украина остановила прокачку по участку Мозырь-Броды на нефтепроводе «Дружба». И информация компании «Укртранснафт» такова, что Словакия отказалась принимать сырье из-за плохого качества. Впрочем, есть еще одна причина. Нет свободных резервуаров у Венгрии, но как бы то... Стоит, наверное, вспомнить, что еще до этого временно от российской нефти отказались Польша и Германия. Частично приостановила поставки, не проводится отгрузка нефти зарубежным покупателям в Балтийском порту Усть-Луга. Там, говорят, в сырье оказалось превышено содержание органического хлорида. Первыми заговорили белорусы об этом, они говорили о низком качестве. И вроде все подумали, что это опять какая-то политическая штука, но вчера уже российская сторона, по сути, признала это. Что произошло, Александр Хуршин? Шудов, эксперт агентства нефтегазовой информации и кандидат технических наук. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что-то вдруг случилось с качеством российской нефти?
Да, случайность, безусловно. Очень много разговоров об этом, но только одна цифра. 17 раз превышено содержание хлорорганики. Эту цифру озвучивал мой полный тезка Александр Григорьевич Лукашенко. А до этого он еще озвучивал цифру в 100 раз превышения. Вот других цифр нет. Я уже давно ищу, ну сколько нефти загрязненной. Ну скажите, ну 100 тысяч тонн, 500 тысяч тонн, ну миллион. Какие, на какие объемы будут предъявляться претензии? Ни гу-гу.
Не, подождите, подождите, Александр Григорьевич.
Никто не говорит о цифрах.
Вице-премьер Дмитрий Казак призвал не политизировать ситуацию вокруг загрязненной нефти. Он сказал, что это техническая проблема и пообещал, что виновные понесут наказание. Значит, по сути, мы признаем наличие этой проблемы.
такая, это не проблема. Это не постоянная проблема, это случайность, как я сказал в самом начале. Дело в том, что в добыче нефти хлорорганика абсолютно не применяется. В 2001 году даже был приказ, запрещающий ее применять. Почему-то через 12 лет его отменили. Но, тем не менее, совершенно нефтяники какие-то хлорорганические растворители не используют. А вот при транспортировке и при хранении может попадать. Но, опять же, не по технологическому процессу, а случайно. Поскольку там уже засветился Министерство путей сообщения, РЖД, то, скорее всего, речь идет о промывке железнодорожных цистерн. Они и с дихлоретаном бывают, и с поддихлоретаном, они бывают с любыми растворителями, с другой органикой. Все они пропариваются, но вот то, что потом после пропарки отделяется, надо куда-то девать. И это девать, это довольно дорого, потому что утилизировать эти отходы стоит приличных денег. Я вполне допускаю, что кто-то эти отходы взял и засунул в резервуар нефтяной. А в Поволжье у нас довольно много нефтеналивных эстакад. И при каждой из них на 20 тысяч тонн резервуаров. Вот свозил туда, значит, поговорил с охранником и откачал все равно как бы нефтяной углеводород. Дело вот в чем. Допустимое содержание хлорорганики 10 миллиграмм на литр. А Лукашенко говорит, что в 17 раз превышено. Пусть 170 миллиграмм на литр. Так вот, чтобы испортить миллион тонн нефти, нужно 170 тонн этой хлорорганики. Ну, ее просто неоткуда взять. Ну, разве что диверсия какая-нибудь.
Хорошо, тогда подождите еще раз. Я тогда должен переспросить. Допустим, это несколько преувеличено белорусской стороной, если я вас правильно понимаю. Тогда почему Германия, Польша, Словакия идут на приостановку поставок?
Ну, они идут потому, что опасаются. Поскольку если уже пойдет нефть с нарушениями ГОСТа, стандарта, то последствия потом предотвратить уже будет сложно. А другой вопрос, что есть же контроль. Вот мне интересно, наша Транснефть качает нефть в Беларуси, она делает контроль на хлорорганику. Она должна была его заметить. А белорусская Транснефть приемочные тесты делает или нет? Не делает, да? Иначе бы она ее на границе уловила и начала бы бить в барабаны. А Германия, может быть, тоже получила какие-то цифры? Да нет, ничего. Это все делается из страха, на всякий случай, чтобы больше шуму произвести, а меньше работать.
Ладно, для России каковы убытки, прямые, репутационные? Один из наших слушателей уже сформулировал этот вопрос.
Репутационные убытки будут Лукашенко. Потому что раздуть из мухи слона – это не плюс для политика. Фактически убытки, ну там называлась цифра 100 миллионов долларов, но это, мне кажется, совершенно неоправданно завышено. Там холодильники какие-то вышли из строя. Еще не факт, что из-за этой хлорорганики. Они, может быть, еще уже были достаточно корродированы. Но эти несколько холодильников стоят, ну, 3-4 миллиона долларов, не больше.
И все-таки это, грубо говоря, диверсия или авария?
Это случайность, понимаете, случайность из-за чьей-то, из какого-то нарушения технологического процесса. Найдут, накажут, оштрафуют вплоть до ликвидации. Я вам скажу, в Поволжье есть много маленьких предприятий, вот, которые, значит, так, мышкуют по нефти, но возможности у них плохие, поэтому они экономят на все. Вот, наверное, сэкономили на утилизации. Ну,
одно, надеюсь, что когда вы говорите вплоть до ликвидации, вы имеете в виду юридические лица.
Конечно.
Спасибо. Спасибо. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук, был с нами на прямой связи. Плохо получилось. Мы хотели сделать что-то нехорошее белорусам. Я перевожу то, что пишет 692-й, а получилось как всегда. 7373948. Телефон прямого эфира. Теперь Украина остановила прокачку российской нефти на участке Мозырь-Броды нефтепровода «Дружба», потому что, как говорят в Укртранснафте, Словакия отказалась принимать сырье из-за его плохого качества. А до этого от российской нефти временно отказались Польша и Германия. А проблема наличия хлорорганических соединений в нефти в России бывает, об этом говорят эксперты, и это проблема всей отрасли, а не уникальная история данного случая. И периодически такое случается. Многие эксперты обращают на это внимание. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Да.
Нет, это не получается очень долго. Напомню еще раз, 29 апреля, как сказал вице-премьер Дмитрий Казак, проблема должна быть решена, будут переговоры, будет возвращаться нефтепровод «Дружба» к нормальному решению, а виновные, как обещают, будут наказаны. Далее новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 апреля, сейчас 14.35. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за информационными лентами и картой московских пробок. Машин все больше, уже 743 420 автомобилей, это почти на треть больше, чем обычно, но при этом как-то удается оставаться пробкам пятибальными в городе. И Яндекс, и ЦОДД сохраняют эту оценку. Мы работаем в прямом эфире, смс-портал плюс 7-925-48-94. Телеграм говорит МСК-бот, можно звонить 7373948, код города 495. Может быть, вы сейчас в районе Ленинского проспекта, дом 65, корпус 1, как ТАСС пишет в эти минуты, пожар произошел в здании РГУ нефти и газа имени Губкина. ТАСС сообщает, ссылает на источники в экстренных службах, пишет, что на седьмом этаже из окон идет черный дым. Пишут, что плотное задымление наблюдается на шестом этаже. Если вы готовы, если вы там сейчас и готовы что-то рассказать об этом пожаре, наберите номер 7373948, код города 495. Можете писать через Telegram, либо через СМС-портал. Да, вы там сейчас? Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А вот сейчас проезжал мимо Губкина.
Так.
По Ленинскому. Ну, действительно, пожар в левом крыле университета. Ну, уже вроде тушат, всех эвакуировали, полно народу. Так что кто будет ехать по Ленинскому в сторону центра на дублер, пускай не сворачивают.
То, а там уже есть, в свою очередь, затруднения?
Ну, по основному я не увидел затруднения по самому Ленинскому проспекту, а по дублер там все перекрыто.
Понятно, спасибо. Еще раз напомню, это подтверждение. Один из наших слушателей только что проезжал мимо здания РГУ нефти и газа имени Губкина и подтверждает, что там действительно есть проблемы с задымлением. Возможно, пожар уже потушили, говорит он. Во всяком случае, людей много, а движение по дублеру Ленинского проспекта в районе дома 65, корпус 1, сейчас перекрыто. Еще о чем я хотел сказать. У нас часто такое бывает. 692-х теперь у нас два. Потому что есть Константин 692-й, а есть другой слушатель, который 692-й. Ну уж вы извините, Константин, тут довольно сложно понять в каждый момент, что в одну минуту нам могут писать два человека, у которых номера заканчиваются на 692. В таких случаях мы обычно добавляем четвертую цифру. Вот в данном случае у Константина номер 2692, а у второго нашего слушателя, который имени не приводит, номер 8692. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это поручение Медведева до 22 мая проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП России до 60%, и история с прокатом фильма о священнике-педофиле. Как говорят, Министерство культуры перенесло прокат фильма из-за Пасхи на несколько дней, но Министерство культуры такой перенос или свое влияние на эту историю отрицает.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Медведев. Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации, поручил Минэкономразвитию, Минтруду и Росстату проработать вопрос об увеличении доли оплаты труда в структуре ВВП до 60%. Об этом сообщается на сайте правительства. Как раз 22 мая ведомства должны доложить Медведеву о проделанной работе. Поручение, как отмечено на сайте Кабинета министров, дали по итогам обсуждения в Государственной Думе отчета о результатах работы правительства в 2018 году. Коммерсант пишет, что сейчас доля оплаты труда ВВП России составляет 46,4%. 14% роста – это достаточно много. Ну, так кажется. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот если действительно возьмут и увеличат долю оплаты труда в структуре ВВП до 60%, что это значит? Зарплаты вырастут?
Ну, в принципе, единственный способ это сделать, либо там, как-то кардинально поменять структуру рынка труда, что на практике маловероятно, либо повысить зарплаты, причем в основном повысить зарплаты, ну, наверное, работникам бюджетной сферы.
Ну, вот так, когда мы говорим про 14%, когда эта доля оплаты труда в структуре ВВП. Рост на 14% – это же намного более серьезный рост зарплаты этих бюджетников.
Достаточно сложный вопрос. Дело в том, что у нас довольно велика доля граждан, с учетом пенсионеров, естественно, которые получают зарплату, пенсию, пособие от государства. И получается, поскольку их доля в процентах очень велика, то, в общем-то, влияние коммерческого сектора на вот желание таким образом там, увеличить долю зарплаты ВВП не очень существенно. Поскольку у нас довольно много людей с достаточно скромной оплатой труда в бюджетном секторе, да, то теоретически, вот сугубо теоретически, допустить такой сценарий можно. Другой вопрос, что если это произойдет, то при прочих равных условиях мы увидим заметный рост инфляции, который фактически нивелирует эффект от вот этого мероприятия. Поэтому вот если абстрактно посмотреть, лозунг смотрится неплохо, но как за разумно короткое время его реализовать, совершенно не ясно.
Итак, а все-таки нельзя сказать, как скажется на конкретной зарплате среднего бюджетника подобного рода мероприятия?
В очень грубом приближении, вот я заранее как бы оговариваю, что приближение крайне грубое, но это подразумевает увеличение зарплаты среднего бюджетника, ну, примерно на те же, грубо, 15-20%. При этом еще важно понимать, за какое время это произойдет.
Так вот, а если, как я понимаю эту идею, если люди начинают на 15-20% больше получать, они начинают на 15-20% больше тратить, для того, чтобы они смогли это тратить, надо производить новые продукты, новые товары, и это запускает экономику, нет?
В очень грубом приближении примерно так. На практике в этой схеме есть два изъяна. Первый изъян связан с тем, что у нас около трети потреб корзины – это импорт, поэтому часть вот этих дополнительных доходов тут же убежит за границу, да, и запустит экономики других стран, да. Вот. А во-вторых, неизбежно подрастет инфляция, которая съест значительную часть вот этой прибавки, да. И вот эти два подвоха, они делают отношение вот этой идеи достаточно осторожно.
Тогда еще, а не может так случиться, что они таким образом просто лишний раз говорят, как будут бороться с серыми и черными доходами?
Мне кажется, вот как раз это маловероятно, поскольку сама по себе борьба с серыми и тем более черными доходами каких-то значимых успехов в последние годы не демонстрирует. Это такой долгий, на десятилетия сложный процесс. Да. Вот. Поэтому мне кажется, что вот если этот лозунг решат реализовать, если это не просто вот лозунг, как это у нас часто бывает, а тезис, за которым последуют какие-то практические шаги по его реализации, да, то единственный способ, которым это реально можно реализовать, это несколько поднять зарплаты в бюджетной сфере, ну и, соответственно, пенсии пенсионерам. А других способов вот, увеличить долю зарплаты ВВП за разумно короткое время в принципе не существует.
И тут уже наши слушатели начинают предполагать, как это может произойти. Раз мы говорим прежде всего о бюджетниках и пенсионерах, Марк пишет, это же повышение налогов, или 812-й, суммарную налоговую нагрузку возьмут, да увеличат процентов на 15 и таким образом уравновесят. Или это не связанные вещи?
Если пропорционально увеличить налоговую нагрузку, то это просто лишит идею смысла, вот полностью ее выхолостить, да. Либо это приведет к такому угнетающему воздействию на коммерческий сектор, что тоже наверняка вызовет протесты участия монетарного блока правительства, поскольку там заметное увеличение налоговой нагрузки на бизнес вызовет закрытие части бизнеса, рост безработицы и, в общем-то, те социальные проблемы, которые меньше всего нужны нашему правительству.
Но вы же сами сказали, что частное предпринимательство, частный бизнес, люди, которые в частном бизнесе получают, это не так много, может быть, государству нет смысла на это обращать внимание.
С точки зрения социальной напряженности не так мало. Кроме того, у государства есть множество других способов изыскать эти средства. В частности, мы можем снизить оборонные затраты, которые у нас намного выше в процентах ВВП, чем в других странах. Да. Мы можем отказаться от части, ну, скажем так, небесспорных там, мегапроектов, У нас, в общем-то, довольно большие возможности изыскать в бюджете средства, которые можно было бы направить теоретически на увеличение зарплат бюджетников и пенсионеров.
Тогда давайте, вот... да, тогда давайте все-таки вернемся к исходным цифрам. Итак, сейчас доля оплаты труда в ВВП 46. Идея такая, чтобы что-то сделать, чтобы было до 60% увеличено это все. А в других странах сколько?
Вы знаете, вот мне сейчас из головы сложно, я боюсь, не вспомню навскидку эту цифру, да, но есть закономерность, да, что чем выше уровень, средний уровень благосостояния жителей страны, тем выше, соответственно, и доля зарплаты в ВВП. Вот, вот такая зависимость есть. Но точные цифры, я, к сожалению, вот из головы сейчас...
Я понимаю, сейчас мы попытаемся их найти, но все-таки возвращаясь, тогда можно же ведь и наоборот, если долю оплаты труда в ВВП мы повышаем, значит, страна становится богаче, и богаче становятся граждане.
При условии, что это происходит естественным путем за счет того, что экономика развивается не путем там выполнения каких-то директив-то, а естественным образом. Где высока доля зарплаты в ВВП? Как правило, в тех отраслях, в тех предприятиях и в тех странах, где выше доля продукции с высокой добавленной стоимостью. И таким образом мы, в общем-то, возвращаемся к проблеме, которая широко обсуждалась с середины 80-х годов, а именно к сырьевой зависимости российской экономики. Поскольку производство сырья и продукции первичного передела не требует там больших интеллектуальных усилий, то, соответственно, у нас и доля зарплат в ВВП достаточно скромная.
Спасибо. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер», был с нами на прямой связи. 7373948. Я прошу прощения. Я уже посмотрел. В странах Евросоюза доля заработной платы в ВВП была... 14 лет назад уже была 72,6%. В США 73. В Японии 74,8%. Даже если к 22 мая наши чиновники разработают такую систему, даже если те оговорки, о которых только что упоминал Сергей Хистанов, не сработают, то все равно это будет намного меньше, чем в 2005 году в Евросоюзе или Соединенных Штатах. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, я бы на вашем месте ничего не ждал хорошего, потому что 20 лет одна болтовня, и наше благосостояние меняется прямо пропорционально цене на нефть и на газ.
А вы не видели, мы сейчас вообще конкретную цифру обсуждаем, а она действительно выросла.
Нет, я вам говорю про конкретные цифры и про благосостояние народа. Вот
какие конкретные страна, цифры? Ваша зарплата 15 лет назад?
Ну, больше она была в долларах, если.
А почему вы меряете в долларах? Вы же покупаете в рублях.
Нет, я покупаю в доллар, потому что машина, если стоила 300 тысяч 2 года назад, сейчас она стоит 600 тысяч.
Покупайте отечественную. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Вот это странная история, еще раз. Давайте все-таки мы говорим сейчас, во-первых, о конкретной цифре. И доля оплаты труда в структуре ВВП растет. Да, не так быстро. Сейчас речь идет про 60% при имеющихся 46. 14 лет назад было 44. Но на 2,5 выросло. Как появляются лишние деньги, пишет Григорий из Питера, тоже, тут же покупаю доллары. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Сразу отвечу на вопрос. 15 лет назад моя зарплата была 28 тысяч рублей. Сейчас она 29 900. Ну как, хорошо?
Но, давайте смотрите. Но вы не будете отрицать, что у других тоже зарплаты выросли?
Ну, я не знаю, у кого выросло, но у нас в сельсвязи зарплата не растет. И знаете, когда спросили люди, а почему у нас зарплата не растет? Ну, возили как-то там главного финансиста где-то там в верхах. Он пришел, а он отвечает, так от вас никто не приходит, не требует и не говорит, что водителям нужна зарплата.
Ну, вот, понимаете? К примеру, нет, такое да. Тоже может быть, но мы же сейчас не об этом говорим. Никто не пытается сказать, что в России высокие зарплаты. Но вот только что Сергей Хистанов говорил о том, что может быть, если попытаться сделать это, ну, что называется, путем приказа. Взять и повысить. Вот в данном случае речь идет, похоже, об этом. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот скажите, у кого из ваших знакомых зарплата выросла? Вот у меня у всех знакомых зарплаты остались такие же или снизились? Вот,
там, с 2005 года.
С 2000 года.
Да не, что вы,
да,
я понял.
Нет, с 2010 года, да, правильно.
Вот подскажу. Все-таки мы говорим про 2005, а вы так легко с 2000, с 2010. Вы можете посмотреть, и вы сильно удивитесь. Какой была ваша зарплата на самом деле в 2010 году? 7373948, телефон прямого эфира. У кого-то она, может быть, и не выросла. Но мы же сейчас говорим о доле оплаты труда в структуре ВВП. Это средняя температура по больнице, безусловно, но она много что показывает. Вот в данном случае она показывает, что если такие меры будут реализованы, то зарплата должна будет вырасти. И, как говорит Сергей Хистанов, прежде всего вырастет зарплата у бюджетников. 15 тысяч была зарплата, пишет Валерий, в 2005 году. Владимир Потапов при этом пишет, что 15 лет назад у него была зарплата 2000 рублей. Разные варианты. 812-й. Каждый производитель в России, если он не последний глупец, увеличил цены, мотивируя это импортными комплектующими, причем практически во всех товарах. Плюшевый говорит, что его водительская зарплата выросла в два раза. Но мы ведь говорим не об этом. Мы говорим о таких макроэкономических штуках. В данном случае речь идет о резком увеличении доли оплаты труда в структуре ВВП. Это означает, что, скорее всего, достаточно существенно вырастут заработные платы. Григорий из Питера продолжает напоминать тем, кто забыл 2005 год, квартиру можно было снимать за $150. Так утверждает Григорий из Питера про 2005 год. Слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948. Так, что это такое? У нас зависла телефонная машина. Как только мы начинаем вспоминать цены и зарплаты из прошлого, зависает телефонная машина. Цены-то растут быстрее, пишет 675-й. Так Сергей Хистанов говорит, что если зарплаты еще быстрее начнут расти, то цены все равно их обгонят. Так говорят. В 2500 года выросла в рублях зарплата с 2008, ну, 812. В долларах она чуть понизилась. 46-й пишет, что я должен купить отечественный автомобиль. Он у меня есть. 7373948. Слушаем вас. Так, не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, вот смотрите, у меня в 2005 году был коллектив 15 человек, и сейчас 15 человек. И они получали кэшем на руки. А сейчас они ту же самую сумму получают за вычетом подоходника. Поэтому зарплата у них выросла, а доход упал.
С 2005 года?
Да.
Но это вот странно. И люди у вас продолжают работать?
Ну, продолжают работать, потому что доходы падают везде, реально.
С 2005 года, еще раз. Вот везде, вы точно везде, уверены? Вот, вы точно вот уверены про 2005 год?
Послушайте меня, все люди в крупных городах, занятые в торговле, в 2005 году получали основную часть своего дохода на руки. Сейчас...
И сколько его было? Люди... Ну, послушайте, ну давайте...
Речь идет про миллионы людей, ну, послушайте.
Нет. Еще раз, значит, средняя зарплата в торговле людей в 2005 году была какой?
Она выросла, но она учитывается только белая. И она, естественно, выросла кратно. А доходы у них упали.
Понятно. Реально. Значит, в 2005 году люди, которые заняты в торговле, получали сильно больше средней заработной платы сейчас. Ну, так получается из этого признания. Ну вот, 7373948, телефон прямого эфира. Но, смотрите, мы спорим про то, что было в 2005 году. Это достаточно легко проверить. Вы можете открыть свои записи, если ведете бухгалтерию. Я еще раз говорю, сделайте это, вы удивитесь. Воспоминания часто обманывают. Но сейчас-то речь идет о другом. Медведев говорит, надо проработать увеличение доли оплаты труда. Это достаточно серьезный шаг, и уже к концу мая предложения на этот счет должны быть разработаны. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Сергей, Подмосковье. Хорошо точно, какие были у меня зарплаты.
Не-не-не, давайте все-таки не будем. Каждый из нас может посмотреть зарплату 2005 года и удостовериться в том, что вряд ли с 2005 по 2019 год она вообще не изменилась. Собственно, об этом говорил наш слушатель. Можно спорить, что она не очень сильно выросла, но вот вообще не изменилась, это надо проверять. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день, Роман. Прошу. Митина. Ну, в принципе, только что сказал, что...
Алло, Роман. Нет, давайте попробуйте перезвонить. Пожар в институте на западе Москвы локализован. 3000 человек, более 3000 эвакуированы. Это вот сейчас срочное сообщение агентства РИА Новости. Еще один звонок, и переходим к следующей теме. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, прошу.
Здесь надо просто повышать минимальную оплату труда, чтобы у всех хорошо зарплата. Тогда будет, да, вот сделать 500 долларов минимальную, и все. И
понятно.
Не бояться раскачать вот эту рублевую массу.
Не бояться раскачать.
Не бояться, да.
Вот, главное, чтобы люди, которые совсем мало получали, начали получать больше, и не надо бояться раскачать рублевую массу, говорит наш слушатель Григорий. Медведев поручил до 22 мая проработать увеличение доли оплаты труда в структуре ВВП России с нынешних 46 до 60%.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
41-й пишет, что зарплата была 42, стала 80, но при этом добавляет, а вот аренда квартиры-то была 10, а стала 42, а квартира-то та же самая? Ну да ладно. Теперь следующая тема. Минкульт отрицает перенос проката фильма о священнике-педофиле из-за Пасхи. Ведомстве утверждают, что понадобилась дополнительная экспертиза для определения возрастного рейтинга картины. Агентство РНС пишет, ссылаясь на пресс-службу министерства, выдача прокатного удостоверения этому фильму с Пасхой не связана. Фильм Франсуа Озона «По воле Божьей» должны были начать показывать вчера, но в результате вроде как будут показывать 29 апреля. Давид Шнейдеров, киножурналист. Давид, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, это ведь не первый пример того, когда Министерство культуры вроде как и не имеет отношения к переносу даты выхода фильма, но при этом дата выхода фильма переносится.
Значит, только что был скандал с фильмом Павла Лунгина «Братство», который должен был выйти в прокат 9 мая. Какие-то неизвестные депутаты устроили просмотр. Дату проката отодвинули. Вообще, Юра, я хочу сказать, что Министерство культуры абсолютно пользуется выдачей прокатного удостоверения как неким шупелом, как неким средством шантажа кинодистрибьютора.
Дело в том, что раньше выдача прокатного удостоверения была чисто технической процедурой. Просто технической. Вы подавали документы, подавали копию фильма, и вам выдавали прокатное удостоверение. Сейчас, к сожалению, это некий инструмент для не управление неугодными.
Я просто хотел уточнить, Давид, вы же лучше понимаете. Ну вот, допустим, фильм «Озона» будут показывать не с 25-го, а с 29-го. Но что принципиально меняется от этой даты?
Ну, во-первых, зачастую эти даты связаны с мировыми премьерами. И если сдвинули дату «Мстителей», во всем мире она вышла 25-го числа, выходит у нас 29-го, то за эти 4 дня пираты нанесут сокрушительный удар по российской кинопрокатной индустрии. Сокрушительный удар. Так же, как фильм «Озона». Он же был заявлен на 25 число. Он стоял в репертуаре. Были готовы билеты. Сейчас придется переверстать. Это колоссальные убытки для кинотеатров. Поэтому, конечно, это большая проблема.
Это существует подобного рода проблемы? Существует где-нибудь за пределами Российской Федерации?
Нет, нигде. Везде выдача, ну, например, в той же Америке, нет прокатных удостоверений. Вообще нет как таковых. А вообще в тех странах, где есть прокатные удостоверения, это техническая процедура, как это было до появления господина Мединского на высоком посту.
Тогда совсем коротко еще спрошу все-таки, вот потому что уже несколько слушателей написали об этом. Но а зачем показывать фильм «Озона»? Ну так получилось, что наша Пасха, вот она послезавтра. Так может быть, действительно надо пересмотреть эту историю?
А что фильм «Озона» антирелигиозный, что фильм «Озона» антицерковный? Фильм «Озона» говорит о разоблачениях католической церкви, в которой Пасха, надо сказать, давно прошла.
Это да, но у нас пасхальный праздник, и про церковные проблемы, неважно какой религии, может быть, не стоит говорить именно в этот день.
У нас церковь отделена от государства. У нас государство до некоторых пор было светским. И негоже церкви вмешиваться в светские дела. Оставьте кесарю кесареву, а Божье Богу. Беда, коль пироги начнет печи из сапожник, а сапоги точать пирожник. Пусть церковь занимается своими делами.
Но в данном случае все-таки не церковь, а Министерство культуры. Спасибо, киножурналист Давид Шнейдеров был с нами на прямой связи. Минкульт отрицает перенос проката фильма о священнике-педофиле из-за Пасхи. Они говорят, нужна дополнительная экспертиза для определения возрастного рейтинга. Наблюдатели при этом, правда, обращают внимание, что на официальном постере фильма уже был указан максимально возможный рейтинг 18+. Ну и коротко про сообщение насчет предыдущей темы. Сразу несколько человек написали, что, мол, зарплата-то, конечно, выросла, но покупательная способность упала. Как будто бы с этим кто-то спорит. Мы же говорим о доле оплаты труда в структуре ВВП Российской Федерации. Если она увеличится, то зарплаты должны будут увеличиться автоматически. Далее новости.